Ростовском, Тульском самоваре чай.
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Вместе». Сегодня 11 декабря, 8 утра в Нью-Йорке, час дня в Лондоне, 2 часа в Европе, 3 часа в Иерусалиме, 4 часа в Москве. Меня зовут Валерий Фродков. Если вы слушаете передачу в реальном времени, вы можете задавать вопросы по скайпу. Радио «Вместе» одно слово латинскими буквами. А если вы напишете «хочу в эфир», то вас подключат, и вы сможете поучаствовать в разговоре. Еще раз, меня зовут Валерий Фродков, я психолог из Америки. И я занимаюсь психологией последние 10 лет, до этого я занимался точными науками. Мне удалось принести часть того, что я понял в точных науках психологии за последние 10 лет, создать целые теоретические подходы, методы, которые удивительно работают в практике. Сейчас я развиваю. Я пришел к выводу, что пора сделать это достоянием общественности, что надо выходить за пределы моей маленькой клиники. Я ее развиваю. И любые ресурсы, советы, помощь будут очень приветствоваться. Тема сегодняшней беседы – одаренность – это дар или это проклятие? Я столкнулся с проблемой одаренности, если это проблема. По-видимому, это проблема. Довольно давно, когда начал заниматься психологией. Я помню моего первого пациента, на котором я начал понимать, что это совершенно самостоятельная проблема, с которой очень мало, мало есть ресурсов, мало помощи людям, которым она нужна. Ко мне привели мальчика, я еще тогда работал с детьми, мне привели мальчика, и у мальчика были эмоциональные проблемы. Мальчика я просто не буду сейчас рассказывать про проблемы этого мальчика, буду рассказывать просто про то, как проходили у нас с ним сессии. Приходила мама с мальчиком, а мама тоже сидела в кабинете. Здесь многие родители предпочитают не оставлять детей с мужчинами один на один, на всякий случай. И мы с мальчиком разговаривали. И мне было очень хорошо, интересно с ним разговаривать, только все время было ощущение, что чего-то не хватает. И у меня мама потом спрашивает: а вы уверены, что вообще имеет смысл продолжать? Я говорю, что ну, вроде как мы с ним разговариваем, он не молчит, может быть, нам все-таки удастся чего-то добиться. Она говорит: ну, он же говорит только то, что он хочет, он же вас ведет. И я подумал и понял, что действительно, на самом деле, дирижером в этих разговорах был мальчик, а не я. Что этот мальчик, ну вот трудно пробиться, особенно через ребенка. Ему 10 лет этому мальчику было. Он не был такой уж маленький. Он вполне очень хорошо, красиво разговаривал. Но если ему чего-то, о чем-то не хотелось говорить, он так уводил разговор в сторону, что я даже не сразу успевал это заметить. И мне-то не нужно было с ним философские разговоры вести. Мне надо было, чтобы он о себе мне рассказывал, чтобы мы о нем говорили. Обычно люди, о чем бы они ни говорили, они говорят о себе. Мы можем начать разговаривать о погоде, и все равно где-то человек скажет ключевую фразу, даже не заметив этого, наведет меня на мысль о том, что происходит, куда надо идти, о чем надо говорить, о чем надо спрашивать. Этот мальчик этого не делал. Я подумал, что, может быть, можно подойти с другой стороны, предложил ему, спросил, любит он рисовать. Он как-то замялся, потом посмотрел на маму и сказал, что да, любит. Нет, он сказал, что он не любит, но он рисует. Я его попросил что-нибудь нарисовать. Он спросил, что? Я говорю, ну, нарисуй свою семью. Он сказал, нет, я вам лучше нарисую кубик. И нарисовал кубик. Четкий, красивый кубик, абсолютно ничего не выражающий. Просто вот квадратик, к нему косые полосочки, еще один квадратик, твердая рука. Вот таким вот образом он вел, вел эти разговоры. Было совершенно, я совершенно не понимал, как же я могу пробиться через очень хорошо построенную защиту. И это был первый раз, когда я подумал о том, что с людьми, которые, у которых высокий уровень интеллекта, трудно работать. Они используют свой интеллект. Мы все строим вокруг себя защиту психологически. Как кожа предохраняет нас от микробов, так же наши психологические защиты предохраняют нас от постоянных атак, происходящих снаружи или воображаемых, на наше психологическое равновесие. Эти защиты, они, ну, как бы по определению, эти механизмы не доходят до сознания. Иначе бы они нас уже ни от чего не защищали. Поэтому, кстати, одна из функций психотерапии – это просто быть зеркалом. Люди на себе не видят того, что очень хорошо видно на других. И никакой самый гениальный психотерапевт не может помочь себе именно по этой же причине. Вы просто не знаете того, что происходит. Не положено вам знать. Но защита, которую строят талантливые люди вокруг себя, бывает настолько глубоко проработанной, продуманной, четкой и красивой, что ее можно принять за правду. И большинство моих коллег так и делает. Вы должны думать, по крайней мере, так же быстро, как ваш клиент. Вы должны иметь воображение, которое, ну, хоть как-то сопоставимо с тем, которое у вашего клиента, чтобы вообще понимать, где правда, а где защитный механизм. И после этого мальчика я начал над этим думать, над этим работать. Количество людей, одаренных вокруг, довольно велико. Ну, просто, может, так сложились обстоятельства. Я работал в академии, у меня много друзей, которые ну, в общем, выдающихся, прямо скажем, повезло мне с друзьями. Вот дети. И стало понятно, что хотя одаренным детям еще хоть как-то помогают, главным образом академически. Мои дети были в программе для одаренных детей в школе. Это был один день в неделю. Там была очень талантливая учительница, которая действительно умела сделать жизнь этих детей интересной. Я не говорю уроки, потому что это не было просто ограничено уроками. Это выплескивалось в жизнь. И они ждали этого дня всю неделю, когда наконец он наступит. Но когда речь... Да, и, в общем-то, понимают, что у таких детей есть эмоциональные проблемы, специальные, которые в значительно меньшей степени встречаются у людей менее одаренных. Но когда речь доходит до подростков и до взрослых, то оказалось, что такой помощи не оказывают. Ну, просто некому. Почему-то не считается это важным. Считается, что если человек одаренный, если человек умный, ну так чего-то, благословение, чего ему помогать? У него и так все должно быть хорошо. Это все равно, что родиться богатым, да? Ну, что помогать-то ему? Что не всем помогают. А ведь ничего не дается бесплатно. Второе мое столкновение с клиентом с очень высокими умственными способностями было несколько позже. Это был взрослый человек, ученый, который, он был ученым, потом он математик, потом он занимался финансовой математикой. Ну, в общем, он в профессиональном отношении был в высшей степени успешен. Но во всей остальной жизни ему было очень тяжело. Ему было просто очень тяжело пробиваться через жизнь, через людей. У него было очень много страхов. Ему, ну, такое полупараноидальное состояние, ему казалось, что люди... И, да, кстати говоря, не совсем без оснований казалось, что люди ему завидуют, что люди пытаются что-то там ему плохое сделать. Но главная его проблема была не в этом, а в том, что он был невероятно чувствителен к мелочам, которые большинство людей бы даже просто не заметили. И одна из проблем моим с ним понять в том, что когда мы с ним разговаривали, мне удавалось понять, где я ему могу помочь, как я могу пробиться через его защиту, чтобы мы могли с ним говорить о чем-то по-настоящему важном. Как только я находил эту дверь, она немедленно оказывалась закрыта. Была построена новая стена, и он больше... Но я буду начинать все сначала. Я слышу, к нам кто-то присоединился. Здравствуйте.
Доброе утро, Валерий. Как обычно, очень интересная передача. Я с удовольствием вас слушаю.
Спасибо. Я как раз говорю о том, что ничего не приходит бесплатно. Что высокие интеллектуальные способности у людей часто сопровождаются проблемами в другой области. Это начинается в детстве. Ведь в чем трудность, когда имеешь дело с талантливым ребенком? Это ведь не очевидно, в чем состоит трудность. Одна из проблем состоит в том, что эти дети очень несинхронно развиваются. Дети вообще несинхронно развиваются. Все эти нормы, что в таком-то возрасте надо то-то, в этом возрасте надо это уже уметь, они еще более-менее работают до года. Пока дети, более-менее работают. Но даже в этом, даже до года одни дети развиваются быстрее, скажем, физически, а другие раньше начинают говорить. А уж потом эта асинхронность, это только в среднем. Вот все эти нормы, они, может быть, в каком-то смысле в среднем, как средняя температура в больнице применима. Но дети, которые развиваются очень быстро интеллектуально, они очень часто, например, отстают эмоционально, ну или, по крайней мере, остаются на своем уровне. И когда разговариваешь с таким ребенком, очень легко сделать две ошибки. Либо ты говоришь с ним на интеллектуальном уровне, и у тебя ощущение, что говоришь со взрослым, и ты забываешь про то, что это на самом деле маленький ребенок, эмоционально маленький ребенок, у которого все те же эмоциональные потребности, которые у других детей, а может быть и больше. Или наоборот, ты воспринимаешь его как ребенка и забываешь про то, что он на самом деле умен и образован, и у него есть... Ну, в общем, в обоих случаях получается неадекватное общение с ним. И это происходит и с родителями, и с учителями, и с друзьями. И таким детям бывает очень тяжело просто ориентироваться в мире, очень тяжело с другими людьми. А кроме того, они действительно очень часто очень чувствительны к вещам, которые у других людей могут не вызывать больших реакций. К несправедливости в мире. У них может быть очень развитое чувство справедливости. И поскольку они дети, и это чувство справедливости ложится на очень эмоционально неразвитое, примитивное представление о мире, то им бывает очень тяжело. А кроме того, существует же еще понятие, и как я уже сказал, за все приходится платить. Называется «дважды исключительные дети», «twice exceptional children». Но это не обязательно children. Это люди, у которых высокое интеллектуальное развитие сочетается с проблемами, как это по-русски называется, learning disabilities по-английски, по-русски это проблемы в каких-то областях изучения. То есть такие люди могут быть, скажем, дислексики, им может быть трудно читать, или наоборот, они могут относиться к аутистическому спектру. Гениальные совершенно в интеллектуальном отношении люди могут иметь большие проблемы коммуникационного свойства. Им может быть трудно понимать людей. Они могут чувствовать себя исключительно одинокими. А кроме того, эти интеллектуальные способности могут даже мешать им, скажем, в школе получать хорошие оценки. Есть вещи, которые очень трудно сделать человеку, который видит на 3 шага вперед и не понимает, что другие не видят. Есть вещи, которые очень трудно сделать человеку, который должен делать работу, которую все вокруг считают трудной и сложной, он не понимает, о чем идет речь. Такие дети очень часто чувствуют себя полными идиотами в классе. Чем мы занимались 2 часа? Я ничего не понял. Они все понимали, а я ничего не мог понять. Мы говорили о каких-то шаговых функциях, что это такое. Ну, это такие ступеньки, да? А, так все же понятно. А чем мы 2 часа занимались? Удивительные совершенно возникают проблемы. И люди с высочайшим интеллектом могут оказываться в самом низу на иерархической лестнице успеха в обществе. Что ужасно обидно. Ощущение, что ну, такой потери для, и для общества, и для человека. Они не могут раскрыться. Они не востребованы. Или наоборот, они не видят, как себя проявить. Это очень серьезная ситуация, с которыми в последнее время я начал работать последние несколько лет. Интересно, что когда я начал этим заниматься, оказалось, что среди моих коллег практически никто не занимается одаренными взрослыми и одаренными подростками. Если кто-то занимается, то детьми. И ко мне начали приезжать, не просто там связываться по скайпу, приезжать люди, например, из Балтимора или из Олбани. Это с Балтимора ехать 4,5 часа, да, или 5, а из Олбани ко мне ехать 2,5-3 часа. Люди ездили просто, чтобы со мной встретиться. Мне начали звонить. Ну, то есть это просто как прорвало лавину. А у меня друзья спрашивали, ты уверен, что для того, чтобы тебе была практика, тебе в Америке хватит одаренных людей для того, чтобы у тебя была полная практика. И вот и я отвечал, ну мне же нужны не сами одаренные люди, мне нужны люди, которые думают, что они одаренные. Но оказалось, между прочим, что и таких довольно много. То есть люди почему-то уверены в том, что ну как, они читают и как-то часто бывает, по-моему, это называется синдром третьего курса, когда в мединституте начинают изучать диагностику, и студенты находят у себя все те болезни, про которые они читают. Вот люди читают про одаренных, про талантливых людей и находят у себя все признаки. И очень интересно, моего ребенку поставили диагноз одаренный. Такое я тоже слышал. То есть это уже теперь даже диагноз. Но, в принципе, оказалось, что людей, которым нужна помощь, намного больше, чем доступной помощи. И им очень тяжело работать с психологами, не специализирующимися в этой области. Надо быть, по крайней мере, на том же уровне, что твой клиент, чтобы ему помочь. Иначе он не только себя обманет, но и тебя. Олег, вы что-то хотели сказать?
Да, очень много интересного я услышал и просто боялся вас перебить. Конечно же, самый, наверное, известный пример – это Эйнштейн, которому прочили совершенно, да, в школе он совершенно был плохо успевающий ученик, и, в общем, никаких надежд в этом смысле на него не возлагалось. И, наверное, кстати, и социально тоже, насколько я помню, у него были достаточно большие проблемы и в собственной семье, и в обществе, ну, пока он не стал селебрити. Вот. Так что эта проблема, конечно же, существовала и существует. Интересно, что, что действительно вы сказали, что психологу надо, во-первых, соответствовать по интеллектуальному уровню, а это же очень трудно, потому что даже если у него есть этот очень высокий уровень, он уже не знает, какую часть его демонстрировать. И вот здесь тоже опасно, да, это как если борешься с ребенком. Слишком слабым быть нельзя, а то победят, а слишком сильно быть нельзя, а то он сдастся сразу. Так что здесь тоже вот интересный такой момент есть. А вот с этим аутистическим спектром, скажите, пожалуйста, а вы замечали некоторую корреляцию в том, чтобы высокие интеллектуальные способности как-то сопровождались вот некоторыми признаками аутистического спектра?
Ну, не только я замечал, это многие замечали. Мне кажется, что если человек находится на спектре, и при этом ему не хватает интуиции, которая помогает нам ориентироваться в социальном мире. Ну, не только в социальном, но здесь интуиция нужна больше всего, потому что здесь ситуация очень часто меняется, надо успеть заметить. И если у вас нет этой интуиции, некоторые люди в состоянии были в состоянии как-то этот недостаток компенсировать интеллектом. Если помните, когда-то я рассказывал про Темпл Грандин, которая, ну, это женщина, которая серьезная проблема аутистического характера, и которая очень многого добилась в жизни, она стала доктором наук, она сделала массу открытий. Она написала несколько книг, и в одной из книг она рассказывала, как она в детстве училась отличать кошек от собак. Она не могла понять, ну, поскольку способность к обобщению понижена у этих людей, то вот для нее было трудно понять, почему вот эти две кошки – это кошки, а вот, этот, вот эти два животных – одна кошка, одна собака. Потому что ведь эти две кошки друг от друга отличаются ничуть не меньше, чем эта кошка от собаки. Они же очень разные. Но потом она долго их изучала и пришла к выводу, что собаки больше, чем кошки. То у нее возникла проблема, когда она видела маленькую собаку и не могла понять, почему взрослые так упорно эту кошку называют собакой. Потом она опять изучала и пришла к выводу, что у собак морды вытянутые, а у кошек плоские. Потом, значит, увидела мопса, ну и так далее. Но это пример того, как человек преодолевает интеллектом отсутствие вот этой интуиции. Можно заметить определенное количество признаков, по которым потом делать классификацию. То есть делать то, что делают компьютеры. Ну, то, что делают компьютеры сегодня, я не знаю, вот это вот deep learning, все это весь искусственный интеллект, нейронные сети, они якобы обладают каким-то подобием интуиции, чего мне не очень понятно. Еще не очень верят.
Нет, мне что-то даже не верится как-то. Вот.
Нет, ну вообще сама идея, что программа может сама обучаться и сама выяснять, по каким признакам делать классификацию, это, ну, на мой взгляд, это как раз и есть в каком-то смысле интуиция. Но, как правило, такие программы, ну, которые классификацию, они работают, они выявляют определенные признаки, заранее продуманные, и по этим признакам говорят, что вот, ну, скажем, как отличить лицо азиатской расы от лица европейской расы. Существует там набор каких-то количественных параметров. Там расстояние между глаз, отношение к длине носа, я не знаю, я никогда их толком не
знаю. Ну, скорее, как шахматные программы, наверное, вот.
Ну, может быть, да. Хотя там тоже свои фокусы сегодня уже. Ну, то есть человек заранее набирает какое-то количество факторов, и дальше по ним говорит, вот эта ситуация, она должна обладать такими характеристиками.
Ну да, обучение, видимо, будет состоять в том, что если она ошиблась, сообщаешь, что вот она ошибка, ищи факторы дополнительные.
Вот да, это ровно то, что в этом примере с кошками и собаками, да. Была гипотеза, проверили ошибку, значит, надо дополнительные факторы. Она находила дополнительные факторы. И если человек действительно талантлив, то он в состоянии функционировать, имея серьезные какие-то проблемы, либо дислексического, либо аутистического характера. Ну, или другие какие-то. Поэтому ничего удивительного в том, что если человек в состоянии вообще функционировать, то он может функционировать не то чтобы на очень высоком уровне, но он может проявлять высочайший интеллект. Просто потому что иначе он бы там не оказался вообще отбор.
Скажите, пожалуйста, доктор, да. Вот я прошу прощения, вот сейчас у меня выскочил вопрос. А как вы определяете интеллект? Или не обязательно вы, да, ваша профессия. Вот что такое высокий интеллект по сравнению с низким? Так мы все знаем, вот он умный, а вот этот вот не очень. А вот если, возвращаемся к проблеме этой женщины с кошками и собаками, да, а как мы отличаем очень интеллектуального от среднеинтеллектуального?
Ну, вопрос замечательный. Я хотел бы, чтобы вы мне сказали ваше мнение по этому вопросу, потому что вы наверняка его имеете. Люди не задают вопросы, про которые они вообще не знают.
Ну, вот я как раз сидел и думал, как это формализовать. То есть, ну вот опять же, помните, это классическое «I know it when I see», да, я его узнаю, когда увижу, а писать не могу. Это, правда, было насчет эротики и порнографии, но, в принципе, вот некие размытые, которые мы узнаем, когда увидим, но сказать, чем оно отличается, в общем, достаточно сложно. Правда же? Поэтому, нет, у меня есть только какие-то намеки, но, так сказать, чтобы я решил эту задачу, нет. Наверное, это возможность быстро анализировать некую данность и найти ассоциации с ней. Потому что совсем не обязательно интеллектуал будет активным в решении проблем. Он их может просто, например, опознать и сформулировать. Или даже не сформулировать, а почувствовать. Тут мы возвращаемся к интуиции.
Да, у меня был один интеллектуал, у которого не было друзей, семьи, и работал он грузчиком. на каком-то складе. Вот, но он зато много читал. Обычно ведь, ну, вы знаете, что у нас, так, мы живем в таком мире, в котором все надо померить и статистикой обработать, а иначе вам никто не поверит. Скажут, что вы тут субъективное свое мнение навязываете нам, да? Что абсолютно не мешает при этом всем высказывать любую ерунду, говорить, а у меня такое мнение, на свобода слова.
Ну да.
Вот. Тесты, да, у нас есть тесты, у нас есть IQ-тест, у нас есть какие-то еще дополнительные тесты, у нас есть батареи тестов, у нас есть люди, которые специализируются на этих тестах, психологи, у которых есть специальные лицензии, и эти люди за, там, я не знаю, за несколько часов работы с ребенком или со взрослым, которого они тестируют, они берут огромные деньги совершенно, великолепный бизнес. Вопрос, что эти тесты проверяют
и что они дают, by the
way. Что они дают.
Что потом ты с этими цифрами делаешь?
Ну, когда их создавали, считалось, что существует корреляция между показателем IQ и будущими, скажем, успехами. Или будущей способностью успешно обучаться в университете, например. Или способностью успешно выполнять какие-то виды работ. И, возможно, какие-то тесты действительно имеют эту корреляцию. Но это не наш вопрос, потому что я ведь с самого начала разделил успешность в жизни, способность чего-то добиться в жизни и интеллект, и одаренность. Могут быть очень талантливые люди, которые даже не сами зарыли свой талант в землю, а просто не нашли даже эту землю, куда его зарыть. Так и ходят со своим талантом, не знают, куда его положить. Есть люди, которые, вы знаете это классическое выражение, если ты такой умный, почему ты не такой богатый?
Да.
Люди, которые страдают из-за того, что они умные, пытаются это скрыть, спрятать, особенно в школе, особенно девочки, потому что иначе их будут травить. Это же надо попасть в такую обстановку, где вас будут уважать за то, что вы умные.
Как интересно, я никогда не сталкивался с девочками, которые скрывали свой интеллект. Не знаю, то ли мне повезло, то ли что, но всегда очень даже вот их уважали и очень даже они гордились.
А вы, наверное, в математической школе учились, нет?
Ну, около того, но я говорю там, еще и я там, говорю там, еще и о школе просто, и о колледже, и о работе. Никто как-то вот, может, мне повезло, или им.
Может быть, вам повезло, может быть, вы не обращали внимания. А может быть, вы как раз этих девочек, которые скрывали и не считали одаренными, умными?
Не, ну, скажем так, всегда было некоторое количество, небольшое количество очень умных девочек, честно умных, которые вот пользовались уважением, или, ну, хотя бы уважением, скажем так. Успехом там было, зависело от внешности, честно скажем, а уважением пользовались.
Это ведь чисто культурные такие вещи. Вот в определенной культуре, например, считается, что мужчина должен быть, скажем, сильный, в крайнем случае умный, а женщина должна быть хорошенькая. Но уж умная женщина – это такой нонсенс, что с ней потом делать. Да? Только будет подрывать авторитет. Но отношение к одаренности, к уму, к интеллекту, оно очень зависит от культуры, от слоя общества, в котором вы находитесь. И люди завидуют иногда, им, кажется, хочется, ну, как бы компенсировать свою неполноценность, унижая умных, но слабых. Вот. А женщины, как правило, слабее, чем мужчины физически. И по стандартам, по стереотипам, им вроде как не положено быть умными. И их боятся. Умных женщин многие мужчины боятся. И они прячутся, изображают из себя дурочек, получают плохие оценки в школе. Или, наоборот, очень хорошие, но это все равно не... В общем, это сложный такой клубок. Но мы вернемся к тестам. Да? Мы сейчас вернемся к тестам немножко на секунду. Как определить это? Вот есть в Америке, например, для детей существуют специальные общества для одаренных детей, группы для одаренных детей, классы. И для того, чтобы туда попасть, нужно пройти батарею тестов, чтобы этот самый IQ был, ну, по-моему, там граница типа 130 и выше. Есть общество такое, называется Менза. Может быть, кто-нибудь слышал?
Да, конечно, это известно.
Это на сообщество, в которое можно вступить только если у вас IQ выше, тоже не помню чего. У них там свои тесты, Я туда зачем-то вступил, я думал, что, может быть, мне удастся привлечь больше...
Подружиться с умными людьми.
Ну, не столько это, сколько привлечь, может быть, больше людей, которым нужна помощь. Но я так и не понял, как с этими людьми встретиться. Но это тоже пример того, что берется некая формальный тест, и по этому формальному тесту люди попадают в определенное, ну, или общество, или класс, я говорю, в какую-то систему. А что там дальше с ними происходит, это уже совершенно другой вопрос. Существует ли корреляция между этими тестами и нашим, как вы говорите, я узнаю это, когда увижу, нашим интуитивным представлением о том, что означает умный человек? Сложно сказать. Наверняка существует. Ведь если вы посмотрите на эти тесты, там батарея тестов, которая проверяет, насколько у человека хорошее пространственное воображение, как он быстро умеет находить аналогии, как он быстро умеет находить различия. То есть масса каких-то тестов никак не привязана к знаниям, например. А когда эти тесты даже пытаются их не привязать к знаниям, но все равно разные люди будут одни и те же слова понимать по-разному, то возникают забавнейшие ситуации. Если бы они не были такими трагическими, они были бы забавными. Моя коллега, можно сказать, моя коллега, да? Коллега — это мужского рода, женского, да? В общем, моя коллега участвовала в тестировании детей из школы, она школьный психолог, и одного мальчика, там комиссия была какая-то, я уже не помню, по какому поводу, там был черный мальчик, и у него спросили, да, показали ему картинку, на которой какие-то коровки ходили по какому-то бережку, на речечке зелененькому, какие-то там, ну, в общем, такой вот пасторального совершенно вида картинку, и спросили, что она ему напоминает. Он посмотрел на эту картинку, сказал, что она ему напоминает Гарлем. Ну, а Гарлем мы знаем, да, такой район в Нью-Йорке, который долгое время был просто гетто, там жили люди черные, и жили они бедно. Вот когда-то там был шикарный район, куда люди ездили развлекаться, но потом вот он так вот как-то вот выродился, сейчас он опять возродился. Но какое отношение эта картинка может иметь к этому урбанизированному Гарлему? Решили, что мальчик отсталый. И действительно, чуть его не определили в какую-то специальную программу. А эта вот женщина, моя коллега, она у него спросила, почему он так сказал, что он имел в виду. Он сказал, ну, смотрите, вот на картинах старых голландских мастеров, и оказалось, что он имел в виду совершенно другой Гарлем, тот, который в Голландии. И что вообще мальчик интересовался живописью и очень глубоко в ней разбирался. Алло?
Да, это я смотрю, Александр вроде бы отключился, сейчас попробую еще раз его подключить.
Ага. Виолетта, здравствуйте.
Да, Валерий, здравствуйте, я с вами.
Вот я говорил про протесты и про то, как они иногда могут совершенно не туда привести, если не учитывать. В общем, нельзя на них полностью полагаться. Вот. Я помню, опять что-то отключилось.
Да, сейчас мы подключим Александра.
Да. Другой мальчик, которого тестировали, он получил низкие оценки по этому тесту, а я знал его, и я знал, что мальчик очень талантлив. Причем во многом талантлив, во многих областях, не в какой-то одно. И я спросил, что ж там были за вопросы. Оказалось, что, например, там давали задание. На листе бумаги нарисовано много-много разных мордочек. Там улыбающихся, грустных, еще каких-то. 4 типа мордочек. А наверху ключ. Каждой мордочке соответствует буква. И нужно было, ему сказали, вот смотри сюда, видишь здесь ключ, вот ты должен подписать под мордочками. Вот сюда смотри, здесь вот берешь букву и тут под соответствующей мордочкой пишешь соответствующую букву. И он начал это делать. И ему поставили 0 за этот тест, потому что идея теста была такая. Ребенок должен посмотреть, через какое-то время уже запомнить и больше не смотреть на ключ, а просто подписывать. А он все время смотрел и подписывал, Вот. А я знаю, что память у этого мальчика совершенно фотографическая. Я у него спросил, а почему же ты смотрел и подписывал? Он сказал, ну мне же сказали посмотреть и подписывать. Я так и делал. То есть он был просто послушный мальчик. Вот. Таких вот много очень ситуаций, когда мы... корреляция — это корреляция. Это великая статистика, которая так... без которой сегодня вообще тебе никто не поверит ни в чем почему-то. Но то, что мы можем пропускать по-настоящему ярких и одаренных детей, они могут просачиваться через этот... Вот другой пример. Значит, в детском садике, наверное, надо говорить, да, в прескул, дошкольное образование. Директор собрала родителей и стала им рассказывать про то, что до определенного возраста у детей еще не вырабатываются какие-то там концептуальные, значит, понятия, а потом они начинают вырабатываться. Вот, например, если взять стакан воды и налить его в узкий сосуд, а потом его же в широкий, то маленький ребенок будет говорить, что воды больше там, где и уровень выше, вот, в узком сосуде, а уже более взрослый ребенок будет понимать, что количество воды одинаковое, что после того, как мы перелили воду из стакана...
Полная ерунда, и взрослые также ловятся.
Вот. И позвала, чтобы провести пример, привела девочку, которая была там самая продвинутая, действительно очень талантливая девочка, насколько я могу судить, и провела на ней этот эксперимент. Взяла стакан, налила в узкий высокий сосуд, потом взяла этот же стакан, наполнила, налила в широкий и мелкий и спросила, где больше воды. Девочка совершенно уверенно сказала, показала на высокий сосуд и убежала. Я ее потом поймал и говорю, а почему ты так сказала? Ответила. Она говорит, нет, ну она же не объяснила, что значит больше. Если бы она спросила, где больше объем, я бы ей сказала одинаково. А может, она имела в виду высоту? Вот, то есть...
Прекрасно.
Да. Это, кстати, еще один момент, что когда человек выше, вот по интеллектуальному развитию существенно выше, чем среднее, то он может показывать значительно более низкие результаты на тестах, чем среднее. Знаете, overthinking, да? Он будет видеть то, чему что автору вопроса в голову не пришло, поэтому будет давать неправильный ответ. То есть неправильный. Этот ответ может быть в зависимости от контекста, может быть правильным, а может быть неправильным. Но про контекст ему ничего не сказали.
Ну да, то есть нужны более подробные инструкции.
Но автор вопроса не подумал о том, что существует альтернативный контекст. А ребенок это об этом подумал. Угу. Это было очевидно.
Так все-таки вот как же быть с потенциально одаренным? Потому что я вот еще вспоминаю, что вот все вундеркинды, или почти все, или очень многие, заканчивают, не обязательно имею в виду смерть, а просто взрослую жизнь, да, оказываются очень даже средненькими. И теперь я понимаю, что это возможно из-за именно такого несовпадения, да, вот эта знаменитая круглая палочка не может залезть в квадратное отверстие, то есть из-за несовпадения ожиданий и требований общества в широком смысле, да, с их возможностями, возможно, более высокими. Как же быть, как же в общем виде помочь таким людям, как их узнать и что с ними делать?
А нужно им в общем виде помочь, они ведь все очень разные.
Ведь... Ну, ясно, что рецепт сейчас мы не выпишем, но, в принципе, вот как, скажем, распознать, может быть, им надо больше разрешать, да, потому что они же еще, наверное, более капризные, и, наверное, они знают, какие они сильно умные, да, но при этом, понятно, да, то есть как же быть на бытовом уровне?
Ну, Олег, они ведь мы говорим «они», имея в виду какое-то то, с чего предыдущий вопрос задали. Они каким-то образом объединяются в одну группу. Вот как мы отличаем, что они принадлежат к этой группе или не принадлежат? Сегодня в психологии начали потихонечку уходить от этой терминологии. Уже не говорят там про одаренных детей, используют слово «exceptional», то есть «исключительный». Twice exceptional – это, например, человек с высоким интеллектуальным развитием и проблемами в какой-то другой области, вот learning disability, с трудностью обучения, или какие-то серьезные психиатрические состояния, или неврологические, которые сочетаются с высоким уровнем интеллекта. В том смысл больше сейчас делается упор на то, что эти люди не такие, что они отличаются. Просто раньше основное внимание уделялось не таким, которых надо подтягивать к таким, которые отстают, хотя не всегда понятно, что значит отстают, но в какой-то области отстают, да? Читать не умеют, там, соображают медленно и так далее. Сейчас начали понимать, что и тем, кто читать умеет и соображает быстро, и они в других областях отстают, им надо где-то там помогать. Кому-то надо просто без этого интеллектуального, без интеллектуальной стимуляции они просто не в состоянии существовать, они начинают там плохо себя вести, вроде то, что заболевают. Но вы должны при этом все время помнить, что ведь работают с этими людьми разные люди, и совершенно не обязательно там такого же высокого интеллектуального уровня или, наоборот, такого же высокого эмоционального уровня. Сейчас уже начали очень много говорят с подачи одного человека, который изобрел этот термин и написал несколько книг об эмоциональной интеллигентности, да, вот, может быть.
Да, это emotional acute.
Ну да, EQ, emotional quotient. Что это такое? Что это такое, понять трудно, но речь идет о том, что ведь кроме способности к холодному анализу, нам еще нужна, то есть кроме холодной головы, нужно еще горячее сердце, да, чтобы жить.
Ну, тут у нас прямо Дзержинский получается.
Там еще что-то было про руки.
Чистые, да, руки были, чистые руки. Не-не, когда я слышу эту триаду, у меня рука тянется к пистолету. Не надо.
Про руки – это уже obsessive compulsive, да?
Да-да-да. Ну, это, конечно, это очень деликатная штука, и, конечно, ужасно, когда вот такие талантливые люди просто проигрывают свою жизнь.
А контроль?
На самом деле, проигрывают все.
Смотрите, ведь, скажем, способности к математике. Если вы читаете какую-нибудь художественную литературу, как правило, если человек очень способный к математике, то автор это демонстрирует тем, как он умеет быстро извлекать корни из семизначных цифр.
Да, что вообще говоря, к математике имеет мало отношения.
Ну, вообще никакого. Да? Да. Могут быть то, что называется савант, да, люди с какими-то способностями в одной, как правило, области, далеко выходящими за пределы всего, что мы можем себе представить. Это совершенно не делает их более приспособленными к жизни и даже не делает их, ну, непонятно, мы говорим о высоком интеллекте или это просто там, ну, фрик, просто какие-то, ну, почти что...
Для цирка, который молодец для цирка, фокусник.
Ну да, вот именно.
Что тоже, кстати, талант. Не будем преуменьшать значение артистических талантов. А вот знаете, я вдруг вспомнил, что эта проблема еще была поднята Марком Твеном. Если вы помните, был у него рассказ «Путешествие капитана Стормфилда в рай». И там толпа встречала там какого-то бедного сапожника, который мог бы стать, но не стал Шекспиром. И там вот ему воздавалось вот по потенциалу, а не по возможности.
Нераскрытый потенциал, мы можем только фантазировать, а там есть он или нет, был он или не был, по аналогиям. Вот другой человек, который вроде бы обладал похожими свойствами, вот он очень там чего-то добил. Вот он был Эйнштейн, а этот сидит грузчиком в складе, да? И вообще невостребованность, человек опередил свое время.
Ну, конечно, меня, верно, но не всегда правда.
Да, меня как психолога здесь больше интересует, нужна ли этим людям помощь, и если нужна, то как ее оказать. И, конечно, дети в этом плане самые, ну, как обычно, самые незащищенные, самые нуждающиеся в защите, в помощи часть населения. Но, с другой стороны, дети ведь живут в ракушке, построенной родителями, и это задача родителей обнаружить, что что-то надо делать. Ну или школы, сейчас дети очень много времени проводят в школе, и родители свою ответственность за воспитание детей перекладывают на учителей.
Ну, родители перекладывают от беспомощности, на самом деле. Мне кажется, что просто люди теряются и надеются, что профессионалы им помогут, начиная от полиции, кончая врачами.
Я думаю, что по традиции, а еще и по закону. Например, в Америке, слава богу, если родители хотят, чтобы ребенок не ходил в школу, а получал образование другим способом, ну, скажем, в группе других детей, которые не ходят в школу, то им это можно. В Германии это преступление, за которое сажают в тюрьму и отбирают детей.
Жесть какая.
Ну, такая отсталость.
Ну, правда, далеко же от этого, да? От Нью-Йорка.
Ну, раньше действительно считалось, что только школа может дать детям полноценное образование, а если родители детей в школу не отправляют, значит, они их таким образом...
Не готовят, да, и обижают, конечно. Да. Ну, школа-то, в сущности, это же было всегда приготовление к работе на промышленных мануфактурах.
Ну, может, давно большинство из нас не работает на мануфактурах.
Ну, а школа тоже меняется как-то, непонятно как, но определенно меняется просто медленнее, как и все консервативные институты.
Хорошо. Со школой и с одаренностью проблема... Особое, потому что, как и всякие исключения из правил, одаренные дети могут сильно затруднить работу учителя. И опять же, я сейчас не пытаюсь дать определение, вообще четко объяснить, что такое одаренный человек. Вот как вы говорите, когда я это увижу, я это узнаю. Потому что это на самом деле просто не такие. Вот они просто другие, они просто видят мир иначе. Они... Как правило, ну это же нету правил, но очень часто это дети, которые очень быстро думают, у которых хорошая память, хорошее воображение, которые живут более, вживаются в этот мир глубже, чем другие дети или даже взрослые. Они чувствуют свое единство с этим миром больше, они его воспринимают более шире, больше факторов одновременно учитывается. Если вы помните, когда-то в России был очень популярный роман Орлова «Альтист Данила».
Помню, конечно, замечательный
был. Человек, который чувствовал чужую боль, причем на большом расстоянии. Если где-то там шла война, ему было плохо, если я правильно помню. Да?
Ну, я так подробно не помню, но помню, что я его очень любил.
Да, ну, вот там была эта именно идея. И это свойственно многим одаренным людям. Они... интуитивно воспринимают мир глубже и чувствуют его глубже и на эмоциональном уровне тоже. А когда мы говорим, скажем, о людях аутистического спектра, там ведь эмоциональный уровень понижен. Ведь мы говорили какое-то время назад, что я понимаю под чувствами, как моя простая упрощенная модель. Знаете, как всегда говорят, в психологии нельзя упрощать этот рефлекционизм. Тут все очень сложно и все очень связано по сравнению с, скажем, вашей физикой, которая все очень простые модели.
Конечно, да-да-да. И нигде не взять сферического аутиста в вакууме, да?
Да, а я всегда об этом думал. Такие простые ситуации физики. Берешь шарик, да, на него наливаешь воду, насыпаешь землю, поселяешь людей, там ураганы гудят, волны волнуются, землетрясения трясутся. Люди на машинах ездят со своими сложными мозгами, которые нельзя упрощать. Вот. Но когда вопрос ставится о том, как эта штука движется вокруг Солнца, то оказывается, что ее можно заменить точкой и получить очень хорошее приближение к реальности. Нету систем простых и сложных. Есть конкретный вопрос, и для того, чтобы ответить на этот вопрос – и понять, что происходит. Нужно понять, что имеет отношение к поведению, связанному с этим вопросом, а что не имеет. Если мы понимаем, что землетрясения не имеют отношения к вопросу о том, как Земля летит вокруг Солнца, то мы их выбрасываем из рассмотрения. И в конце концов у нас получается минималистическая модель, в которой выброшено все, что не влияет на ответ, на этот конкретный вопрос. И тогда у нас получается простая модель. Нету простых ситуаций, сложных ситуаций в мире. Есть только способность упрощать для того, чтобы ответить на конкретные вопросы. В каждом круге вопросов будут свои модели.
Конечно.
И это то, что я притащил психологию из физики, и то, что мне кажется правильным. Мы хотим отвечать на вопросы, нам не надо разводить руками и говорить, ну, это очень сложный вопрос, и мы это можем только интуитивно, и нету одного правильного ответа, а есть много разных правильных ответов. Когда вы находитесь в разных контекстах, то у вас будут разные ответы, но вопросы ведь тоже будут разные.
Конечно. На самом деле, я бы все-таки рискнул добавить к этому, что просто, может быть, психология, так же, как остальные науки о человеке, еще не достигли уровня, скажем, понимания той же физики. Потому что если бы вы попытались великому Ньютону объяснить, как работает хотя бы бытовой компьютер, вряд ли бы вам это удалось.
Ну, его знают, он был таки великий.
Великий.
А счет того,
он
что
бы его ронялся скорее.
Я еще не там, я не могу с вами не согласиться. Но и согласиться не могу, потому что то, что я делаю, оно именно там. То есть я реально пытаюсь сделать именно то, что я делал в физике, вполне успешно. Я пытаюсь выделить круг вопросов, на которые можно дать ответы. Вот тут вот получился вопрос, пришел, влияет ли на эти клубы одаренных людей политкорректность? Я слышала, что афроамериканцев туда берут из-за политкорректности. Если вопрос не политкорректный, можно не отвечать.
Добрый день.
Потрясающая формулировка. Вопрос не политкорректен, но именно поэтому хочется на него
ответить. Это интересно. Действительно, наверное, приходится брать какой-то процент. Но я уверен, что у афроамериканцев примерно такое же распределение умных людей. Просто их меньше, соответственно, общие цифры меньше.
Про распределение, про статистику – это не ко мне. Я слишком хорошо знаю цену всем этим статистическому анализу и психологическим, и социологическим экспериментам, которые почти всегда делаются исключительно некорректно. Ответ известен заранее, а цифры под него всегда можно подвинуть.
Конечно.
Это совершенно ужасающая, на самом деле, с точки зрения физики, совершенно ужасающая область. А что касается политкорректности и клубов одаренных, я не знаю, сколько клубы одаренных. Если под клубом одаренных.
Она, наверное, имела в виду Менсу.
Если под клубом одаренных мы понимаем Гарвард, то, конечно, политическая корректность будет королем, принцем и принцессой одновременно. Если под этим клубом мы понимаем общество одаренных детей, в котором с ними занимаются тем, чем в школе с ними заниматься просто не могут, потому что там куча детей, которые просто ничего не поймут или не успеют, то я не думаю, что там вообще кого-то интересует политкорректность. Я с этими людьми много знаком, работал, которые преподают в этих группах. И это обычно люди исключительно, во-первых, они сами исключительно высокого уровня люди, во-вторых, для них просто не существует этих моментов. Для них существует ребенок, его интеллект, его горящие любопытством глаза, все остальное вообще не играет роли. Ну и еще есть целая группа совершенно героических педагогов, которые работают с тяжело больными одаренными детьми. Тяжело больными. Как это называется? Ну, знаете, палсия, да?
Паралич. Церебрал палсия, да. Детский церебральный паралич.
Вот эта вот фигня. Или дети, которые там глубокие аутистики, или с ADHD.
Дефицит
внимания.
Клинический дефицит внимания.
И многие из этих детей по развитию очень сильно отстают, что не мешает им проявлять интеллектуальные способности, выходящие за рамки обычного. Я не думаю, что что политическая корректность здесь всерьез играет роль. Менза, в Мензе, для того, чтобы стать членом Менза, надо пройти тест. Этот тест абсолютно стандартный и совершенно все равно какого-то цвета, и вообще из такого части общества. Если ты его прошел, то его прошел. тест этот не устный, а это, как всегда, multiple choice, то есть нужно решать какие-то задачи, отмечать какие-то птички ставить на квадратик. Так что здесь я не думаю. Но социальная среда, из которой вышел человек, она, конечно, играет большую роль. Вот я рассказывал про этот тест, когда мальчика чуть не загнали для отстающих, потому что он сказал что-то про Гарвард.
Да.
Все в порядке, какие-то звуки.
Я прошу прощения.
Вот.
У нас Александр просто отключился, но продолжать можно, у нас еще 5 минут.
Да-да, я вижу, я посмотрел на время. Спасибо. Люди, которые приходят из других каких-то культур, им не может оказаться очень тяжело просто пройти эти тесты. Ну и опять же мы говорили о том, что требования к тому, что мы понимаем под способностями человека, тоже очень зависит от культуры. Мы знаем, например, что люди, которые приезжают в Америку из Кореи, из Китая, в меньшей степени из Японии, но тоже из Японии, люди другой культуры, в том числе и образования, они понимают иначе. То, что мы, там, европейцы, американцы, считаем, что мы очень много работаем, они не понимают, о чем мы говорим, они еще и не начали. То есть то, что по их понятиям нормальная работа, мы даже себе представить не можем, что можно столько времени и сил тратить на обучение, такое многократное повторение, такое абсолютно идеальное знание, когда нет никаких дырок, когда знают абсолютно все. И в результате действительно получаются люди с высочайшим уровнем образования. Я помню, когда-то я познакомился с женщина была профессор механики, она приехала из Китая в Германию, мы там с ней познакомились, вместе немецкий изучали. И я у нее спросил, насколько тяжело было научиться читать по-китайски, ведь там очень много иероглифов надо запомнить. А для меня это большая проблема, запоминать знаки. Они слишком похожи все друг на друга, чтобы их легко отличать для меня. Вот. И она мне сказала, нет, что ты, совсем даже не трудно. Когда мне было 11 лет, я уже очень прилично читала. И я понял, что пропасть непреодолима. Когда мне было 4, я уже прилично читал. Это как бы нормально, но 11. И потом я много с этим сталкивался, когда, надо решить 20 задач для того, чтобы хорошо знать эту тему, да. А мальчик корейский, с которым я работал, его родители считали, что надо решить 400. Иначе это просто даже... Ты даже не начинал готовиться к тесту.
Ну да, совсем другая культура.
Да, и то же самое с изучением музыки. Они достигают очень высоких успехов. Но, как я говорил, за все приходится платить. И если человек настолько хорошо все знает и настолько блестяще все запомнил, он может быть очень образован, он может реально быть высочайшего уровня исполнителем. Ты ему говоришь, что сделать, и он это сделает. Но придумать что-то новое при этом очень тяжело, потому что они не ленивые, из них выбивают эту лень. А для того, чтобы придумать что-то новое, надо быть ленивым. Надо говорить, а не хочу я делать одно и то же 100 раз. Я хочу вот чего-то такое придумать, чтобы этого можно было не делать и заняться чем-то более интересным.
Я прошу прощения, у нас все звуки идут в эфир. Не успеваю просто писать. Все звуки идут в эфир. Я там просто слышу какой-то звук.
А, да, у нас все звуки идут в эфир. Я работал с этими... Сбился с мысли.
А, уже 30 секунд у нас.
Ну, что ж делать? Значит, сбился с мысли. Уже теперь никогда уже не вспомню. А, если написанное разными людьми, просто по стилю. Если эту программе многократно повторялись одни и те же наборы строчек, то, значит, ее писал китайский мой сотрудник, потому что он был не ленивый, ему было проще скопировать, чем написать функцию, которая будет вызываться из разных мест. Если надо что-то поменять, то он не боялся пройтись по всему коду и в 35 местах все это поменять, если ошибка была. А если код был просто выброшен и переписан начисто, значит, это писал я, чтобы мне очень трудно прочитать чужой код.
Это очень интересное наблюдение. Оно действительно показывает...